Волнах Эхо, в приложении Эхо и на сайте. Я Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман, Сергей Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер. 96 страниц, представляем очередной номер. Пока у нас была задержка со связью, я все думал, 95 страниц, 94 страницы, 93 страницы. Ну, сколько у нас времени отнимается.
Да-да-да, это правда. Этот номер получился июньский уже. Как-то очень быстро время летит, номер за номером, месяц за месяцем. Получился номер очень большим в плане истории, да, большого количества историй. И в целом он, конечно, как мне лично показалось, один из лучших.
Да, он замечательный. Я вот все ходил и приговаривал, когда я этот номер получил, что он совершенно, почти весь сделан по чеховскому фотороботу. То есть в человеке все должно быть прекрасно. То есть он какой-то очень гармоничный. Основную тему составлял предложенную тему про узников. Вот у нас Нельсон Мандела. На обложке составлял Алексей Дурново, у нас есть ответственный каждый раз за основную тему. Но у нас основная тема, которая разбирает узников из многих веков, из многих стран, тех, кто оппозиционеров узников, узников по недоразумению, по личной ссоре, например, с правителем, как это Роберт был, вот, собственно, в статье Алексея Дурново, герцог нормандский, сын Вильгельма Завоевателя, вот, и один из сыновей. И многое-многое здесь подкрепляется другими темами. Другими темами подкрепляется. И вот примечательно, конечно, как всегда, сейчас мы ее покажем, это моя история неизменная, вот за одним случаем была Виталия Демарского. Виталий Демарский пишет, это моя история, его история, и он пишет о последней встрече в Париже с Булатом Куджавой. С Булатом Куджавой, это у Гладилиных они встречались тогда. И вот буквально через некоторое время, совсем скоро, не стало Булата Куджавы. Я напоминаю, что этот месяц, в который мы составляли номер, он начался практически со столетия Булата Куджавы, к 9 мая. Он родился 9 мая. И вот я все время думал тоже о столетии Булата Куджавы, человека, который был... попал из последних призывов во время войны. Ему вот исполнилось в 1944 году 20 лет, так что его уже могли призывать. И он попал на войну, успел. И, мне кажется, одни из самых адекватных ощущений молодого человека на войне. И вот его проникновенных стихах и песнях это все сказано.
Да, но случилось это в 97-м году, да, и вот как раз Виталий Демарский об этом рассказывает, 12 июня, как он сидел в парижском аэропорту, ожидая вылета в Москву, где у него, судя по всему, должен был проходить отпуск, и там фотография есть небольшая, прикреплена, это как раз последняя встреча, о которой вы говорили, да, 24 мая, то есть меньше, чем за месяц до смерти Акуджавы. Фотография плохого качества, но вот, да,
воспоминания. Какое есть, это память. Это память.
Это память, конечно.
Фотография тоже не очень, не величайшего из качеств, но вы представляете, как она была сделана. Это вот следующая фотография, покажите ее. В этом году мы отмечаем в июне, 6 июня, отмечаем высадку в Нормандии. И это как раз знаменитый пляж Амаха-Бич.
Вот да, здесь. И это знаменитая фотография Роберта Капы, известный фотограф, так скажем, начинатель вот этого жанра, даже так, наверное. Ну, вы знаете, Сергей Александрович, я вот прочитал эту статью, и меня удивило, как обошлись с его другими снимками историческими, которые, к сожалению, мир не увидел, да, потому что редакция газеты Life, куда Капа, собственно, отправил эти самые пленки, совершила ошибку при проявке, большинство кадров было просто уничтожено. Но вот те, которые дошли до нашего времени, они, да, не пересвечены, но все же разглядеть на них можно все, что там происходило. Вот одна из этих фотографий как раз в новом номере журнала «Дилетант» 6 июня 1944 года, пляж Амаха. Вы там были, Сергей Александрович?
Да, мы ездили, когда вот с женой, с дочкой моей, с Верой, мы рядом должны были просто проезжать. Я сказал, что я не могу не побывать на Амаха-Бич, на этом знаменитом пляже в Нормандии. мы вот что сделали. Тогда был отлив достаточный, и там пологое дно. Но там в Нормандии очень быстрые приливы и отливы. Это мы знаем по Виктору Гюго еще даже. Но дело не в этом, а дело в том, что мы с ней решили пойти до самой линии воды и сколько можно даже зайти в воду. Зайти в воду, чтобы посмотреть назад, как этот берег, большой пляж, а потом начинается обрывистый берег. Как это выглядит с моря, с пролива для высаживающихся. И мы увидели, что это совершенно неприступный берег, абсолютно голое место, этот пляж, простреливаемое. И там, если смотреть с пролива, справа есть сохраненные еще укрепления. Там огневая точка, бетонный бункер немецкий еще остался. Mm. И вот мы подумали, что вот как именно так, наверное, можно, наверное, даже еще хуже, чем показано в первых 20 минутах «Спасти рядового Райана», что такое высадка была в Нормандии, что это было такое. И я вам скажу, что это очень сильное впечатление, очень. И представить себе легко, как это было почти невозможно там высадиться.
Да. Вот я как
и
раз
Капа,
хотел спросить,
который спиной что... повернувшись, Капа, который снимал. Это не хуже, чем в полный рост, там, выйдя из воды, mm-hmm. шел шотландский волынщик Шимми Фрезера, знаменитого спецназовца, который, вопреки всем запретам, у него в подразделении в его был свой волынщик. Это тот, в которого немцы не будут стрелять, рассказывая потом «в дураков не стреляем». Вот такое было.
А вот на этой фотографии, которая в журнале, там мы видим солдат, да, которые рядом с этими ежами лежат. А можно как-то вот определить, из какой они армии, из какой страны или нет? Или они там все были примерно одинаково
по каскам,
выглядели?
По каскам можно определить. По каскам. Если каски более глубокие, то это американцы. То это американцы. В Амахе, на Амахабич высаживались американцы в основном. Вот у другие каски, тазики, вот знаменитые, были еще и во Вторую мировую войну, но это американцы.
Американцы.
Это американцы,
ну,
да.
Всего, да, в течение вот этого дня Д союзники высадили в Нормандии 156 тысяч человек.
Да.
Это огромная операция, просто сложно, на самом деле, представить масштабы впечатляющие.
Да. Да,
мы впечатляющие потери тоже были, об этом тоже.
Да, но очень долго готовились. Если бы они прозевали этот момент и недостаточно бы приготовились, и если бы не было потом при очень тяжелых переговорах с Советским Союзом, что как, когда, где, какие отвлекающие будут маневры, так же, как и до этого в Италии за год до этого высаживались на Сицилии американцы, англичане и поляки, кстати говоря. Не будем о них забывать, про красные маки Монте-Кассино, армия Андерсена. Вот, и едем дальше, и переходим, наверное, уже, да, там есть замечательный, как всегда, материал, коллекционный материал от Венгеровых, от семьи Венгеровых. Есть очень хороший материал, но потом мы сразу переходим к основной теме. Тема «Узники». Вот очередные решетки, очередной бетон, очередные посадки оппозиционеров. Ну, вот не зря Дмитрий Мезенцев пишет про Алексея Навального, который вот единственная надежда у его сторонников и те, кто протестует против абсолютно неправедного и несправедливого заключения и суда, протестовал, то надежда, что он вернется к политической жизни когда-нибудь, пусть даже через довольно долгий срок. Ну а сейчас на год меньше, чем отсидел Мандела, вот приговор такой Володе Карамурзе, например, вынесен. Ну вот Нельсон Мандела, если посмотреть на его жизнь, на его заключение, и на его злоключение и совершенно новую жизнь, которую после тюрьмы и страшных лагерей он получил.
Да, на самом деле Манделе... Вот даже как-то, знаете, не хочется использовать слово «повезло», потому что все-таки он провел за решеткой огромное количество времени и вышел только под старость. И то там его же приговаривали к пожизненному сроку.
Да.
И он мог вообще никогда не выйти. И человек, который год за годом проводит в заключении, понимая, что, вероятно, это вот помещение, где он и умрет, это абсолютно, ну, это невозможно представить нам, как он себя чувствовал, но ему действительно повезло, в отличие от многих других, в том числе его соратников, да, которые до этого просто не дожили, потому что либо были убиты, либо по-другому закончили, так скажем, свою жизнь. В этой большой статье, да, это такая вводная статья, рассказывается об его жизни, о том, как он вообще стал вот тем, кем он стал, об его детстве. Нелегкий путь абсолютно был у Манделы, конечно. И вот, да, знаете, ну... я не знал об этом, но имя Нельсон, вот он как раз, Мандела, об этом рассказывает, и его цитата приведена, да, это в первый день в школе учитель мисс Мдигана, извините, дала каждому из учеников по английскому имени. Ну, так было принято, и, собственно, в то время вот как раз традиция это было, да, среди африканцев, и, вне сомнения, это было вызвано британским уклоном в образовании. В тот день вот эта вот мисс сказала ему, что его новое имя – Нельсон. Почему именно оно, я понятия не имею, говорит Нельсон Мандела. Ну, вот это вот стало для меня сюрпризом, да. Я думал, что там что-то все-таки в этом
связано изначально заложено. С великим адмиралом, с Горацио Нельсоном. Нет, оказывается, нет.
Вот так.
Это раздача имен. Это не как вот имена вот бразильские сейчас. Вот мы видим много футболистов, которые в разные огласовки с разными ошибками. Веллингтон, Велитон, Велитон, Венлитон, как угодно называют. Но это имея в виду действительно историю. А здесь же нет. Нельсон Мандела, конечно, вот можно сказать, что у режима были поводы бороться с Африканским национальным конгрессом, бороться с его крайними выражениями. И он вел, и его товарищи, во всяком случае, вели вооруженную борьбу против апартеида. И здесь у режима хоть какая-то была зацепка для того, чтобы его посадить. Но вот ты сказал, британское образование, британского типа образования. Но ведь основные, я бы сказал, основные авторы апартеида, авторы вот сегрегации расовой, это буры, это все-таки африканеры, это потомки голландцев и потомки французских гугенотов, кстати говоря, буры. Поэтому мы видим столько французских имен, смешанных с германскими именами. Там тоже рядом еще Юго-Западная Африка, бывшая немецкая колония. И вот здесь у нас есть подробная статья об апартеиде, о формировании Южноафриканского союза, потом Южноафриканской республики, из чего она формировалась, где была британская, собственно, и вот 46 лет апартеида, там еще приложена и карта, где Капская колония, где Оранжевая, где Трансвааль, и, конечно, мы вспоминаем, как поддерживал мир, очень большая часть мира, поддерживала и президента Крюгера во время бурских войн, и поддерживала Трансваль, и гордых буров, помним, капитан Сорвиголова, конечно, книжку. Вот, так что здесь не на пустом месте. Но вот как режим-то установить, это непростое занятие, но гораздо легче, чем этот режим видоизменить. И тут мы видим фигуру, мощную фигуру. Это Фредерик де Клерк. Вот, давайте.
Это правда, да. Ему отдельная статья Якова Широкого посвящена, да, в номере. И тут, вы знаете, ну, с чего, да, идет рассказ фотографии 2012 года. Вот вы сейчас ее видите на экранах. Двое немолодых мужчин в деловых костюмах, пишет Яков, жмут друг другу руки на сцене. Если не вглядываться, можно принять их за близких родственников. Михаил Горбачев и де Клерк, два бывших президента на форуме лауреатов Нобелевской премии мира. И тут статья начинается с того, чем Горбачев и де Клерк вообще похожи и Кстати, вот даже с цифр, да, почти ровесники, Горбачев 31-го года, Деклерк 36-го, и умерли они практически одновременно, Деклерк в 21-м, Горбачев в 22-м годах. Действительно, это президент, который выпустил Нельсона Манделу. И вы знаете, Сергей Александрович, это вот очень хочется разобраться, а что ж стало мотивом? Что привело и Горбачева, и Деклерка вот к такому решению? Почему они решили видоизменить эту систему? Хотя могли бы, как и их предшественники, вполне себя чувствовать очень комфортно в той системе, в которой страна находилась на протяжении десятилетий. Ведь это очень тернистый путь.
Да, конечно. Но здесь, как тогда политикам, таким как Деклерк, показалось, что... И действительно, они были убеждены, что дальше так жить нельзя. Это во-первых. А во-вторых, уже, конечно, и санкции, и изоляция Южноафриканской Республики, и огромнейшее движение в поддержку Нельсона Манделы было. И здесь ясно надо было что-то менять, потому что вот 46 лет – это очень большой срок. И все те, я бы сказал, апартеида причины, и даже не причины, а замыслы апартеида, как параллельного развития, скажем так, двух рас, параллельного развития, но со своим самоуправлением, со своими университетами для цветных, так скажем, грубо говоря. Это все не сработало. Это все не сработало. Бантустаны, которые вот превратились и в очаги преступности, а с другой стороны, конечно, они представляли очень большую опасность для самого существования. И то, что сделал Деклерк, вот завершая, потому что это тема для большого разговора, то, что мы об этом говорили, когда и о Форстере говорили, мы говорили об апартеиде, у нас была целая программа «Тираны», посвященная Южной Африке. Но вот могли бы пойти, могла бы такая большая, очень большая страна пойти по тому пути, который получился в Зимбабве, рядом в Зимбабве получился. И при всех невероятных трудностях, там нет вот таких вот диких закидонов, как у Роберта Мугабе. Нет такой гиперинфляции, где вообще деньги отменили, в конце концов. Мы тоже об этом говорили, про Мугабе, когда была передача. И нет вот этого выселения белых, притеснения белых. И во многих областях никто не отрицает трудностей, ЮАР вышла на очень серьезное место в семье стран, скажем пафосно. Вот так.
Это правда, да. Да, ну и Деклерк, у него же интересная политическая судьба. После того, как Нельсон Мандела стал президентом, он какое-то время был вице-президентом. То есть они работали как раз вместе здесь. Ну, это, конечно, вселяет, так скажем, некий оптимизм, веру в людей и того подобное. Да, ну вот здесь, собственно, фотография Горбачева и Деклерка. Она, конечно, мне очень понравилось, что вот именно с этого.
Да, это очень хорошо. Это очень правильно, потому что Яша абсолютно прав, потому что мы помним просто, мы в жизни помним, как эти процессы шли на двух концах Земли, на двух полушариях разных, они шли почти параллельно. Я не согласен, Ефим, что после реформ по ликвидации апартеида все проиграли, стали жить хуже. Но это немножко такое. Вот и черные, и белые, и индийцы, которых там много. Индийцев действительно много. Но дело в том, что такое хуже? Все стали жить хуже. Страна, которая жила в напряжении, и те же белые, которые уже жили в изоляции практически, и это могло окончиться гораздо хуже. И пример Зимбабве – это не притянуто за уши, Ефим. Просто мне так кажется, абсолютно в этом уверен. Ну что ж, перейдем к другим узникам. Кто у нас следующий? Следующий у нас крестоносец за решеткой. Я как раз говорил о Роберте. Но это не единственный крестоносец за решеткой, потому что чуть позже будет один из самых знаменитых английских королей, Ричард Львиное Сердце, тоже отсидит довольно долго в австрийских владениях. Но он еще молодец тем, что он напишет свою знаменитую песню «Узника», которую многие из нас с таким невероятным удовольствием с разных сторон переводили. И это история и пленения, и история освобождения, выкупа. Мать сыграла Алиенора Квитанская очень большую роль в этом. Так что были узники, которые попадали на обратном пути. Уж очень много попадали в такие ситуации. Но едем дальше во времени и в пространстве. Мнимый безумец, Томмазо Кампанелло. Томмазо Кампанелло, да, это человек, который чтимый, все, сколько я себя помню, чтимый, и в Советском Союзе очень чтимый. Кампанелло считал, что «Город солнца» — это вот какие-то такие провозвестники, как и у Мора, и у Кампанелло, вот утописты это называлось, такие люди.
Действительно, да. Вот как Илья Калинов пишет, монах, философ, мятежник, король мира, поэт и маг – все это действительно причудливым образом соединилось в одном человеке, в Кампанелле, который провел почти 30 лет в заключении. И это не просто была тюрьма, да, человек не просто был заточен в какое-то помещение, закрытый, лишен свободы передвижения. Это человек, который подвергся также большому количеству истязаний разного рода и страшным пыткам. Вот даже тут как-то, знаете, вот, например, да, выворачивали суставы, рвали мышцы и так далее. И это человек, который ради спасения даже прикинулся безумцем как раз, да, и выкрикивал разные фразы, чтобы просто его, значит, не казнили за разного рода инакомыслие. Действительно интересная статья, очень стоит ее прочитать. Через огромные мучения он прошел, но в январе 1629 года, после многочисленных прошений, 60-летний уже философ, немолодой уже достаточно человек, с серьезно подорванным здоровьем, был освобожден. Это тоже, наверное, вы знаете, такая счастливая концовка. Но как он к ней шел, через какие испытания, и он еще успеет после освобождения познакомиться и с Галилеем. Тут, кстати, вот автор подмечает, что они друг другу не понравятся. Напишет несколько трактатов, будет принят королем Франции, да, и умрет в Париже, в Доминиканском монастыре, и где проведет последние 5 лет своей удивительной жизни. Жизнь действительно удивительная.
Сегодня мы в Shop Dilettant Media рекламируем именно этот, и, на мой взгляд, это очень хороший номер. Вот я могу с чистым сердцем сказать, что не имею к нему никакого отношения, и поэтому мне легко его хвалить, а не выискивать, наоборот, недостатки, которых здесь крайне мало, и просто спорные моменты есть. Как и во всяких нормальных исторических публикациях, они должны быть. Едем дальше. Едем дальше, и узники наши не кончаются. Хуже, чем преступление. Это очень это странная, трагическая и история, которая расстрел герцога Ингиенского. Мы все прекрасно помним с обсуждения этого расстрела, этого преступления, бывшего героя, а теперь никто не может его почитать за героя Бонапарта, после того, как во рву Винсентского замка был расстрелян один из наследников младшей ветви Бурбонов, последний герцог Ингиенский, последний из Конде. Кстати, величие, вот настоящее величие Конде, не только там в XVI, но уже в XVII веке при Бурбонах, оно тоже началось с человека, носившего этот титул, как еще не Конде, герцога Ингиенского, будущего великого Конде, который вот при умирающем короле Людовике XIII выиграл знаменитую, примерно в том возрасте, когда вот этот герцог Ингиенский встретил революцию, был лет 17, он выиграл у испанцев знаменитую битву при Рокруа. Но вот здесь вот, и как всегда, это Женя Бунтман написал, и как всегда с его дотошностью он... Кому же все-таки принадлежит эта фраза знаменитая? Это хуже, чем преступление, это ошибка. Это не Толеран и не Жозеф Фуше. Это сказал человек, который Наполеону не служил, и он действительно считал, что это просто какая-то глупость, кошмарная глупость и трагическая глупость, потому что и дед его, Конде, и отец его умерли, и вот это, ну, дальними они стали, а это были ближайшие, знаете, Дмитрий, при Генрихе IV, вот, конечно, Конде, это были ближайшие из подвижники и ближайшие родственники Генриха IV. И потом Конде будут играть такую роль и при Людовике XIII и Людовике XIV. Ну вот, это очень грустная история. Но в салоне Анны Павловны Шерер, как начинается «Война и мир», через год, на следующий год после этого, этой казни, он был ни при чем, он не был повинен в заговоре Кадудаля и роялистов, заговоре шуанов, вандейцев против Наполеона. Он был, просто на него указали пальцем, жил у границы в Германии, у границы Франции. Его взяли, вторглись, арестовали и отвезли в Париж. А, вот.
Да. Не все истории заканчиваются хорошо. Вот. Следующая статья Ольги Журавлевой. «Ваша участь будет ужасной». О декабристах, конечно же, как тут мимо них пройти? И тут Ольга напоминает, что в Российской империи не существовало кодифицированного уголовного законодательства. В качестве основы для приговоров можно было пользоваться любыми указами былых времен. Вот кого из декабристов и как наказывать, в конечном счете решал император. Вы знаете, мне тут понравилась такая заметка в этой статье, что император был потрясен заговором. Да? Он говорил на допросе, а допрос проводил лично, арестованному князю, например, Сергею Трубецкому. Что было в этой голове, когда вы с вашим именем, с вашей фамилией вошли в такое дело? Гвардии полковник, князь Трубецкой. Как вам не стыдно быть вместе с такой дрянью? Ваша участь будет ужасная. Собственно, вот эта фраза и как раз была вынесена в заголовок статьи Ольги Журавлевой.
В фильме «Звезда пленительного счастья», который мне нравится все больше и больше с годами, 50 почти лет спустя, в нем великолепный этот диалог, который есть. Василий Иванов, Ливанов играет Николая, и Баталов играет князя Трубецкого. Вот этот диалог там просто существует. Судьба декабристов, я бы остерегся вот от чего. От достаточно модной, во-первых, считать декабристов несерьезными сопливыми бунтовщиками, которые хотели все в России испортить. Это первое. Но это модная такая вещь с нынешней государственнической политики. А я бы предостерег вот от чего. От того, чтобы преуменьшать ту несправедливость и жестокость, с которой и шли по этапу. Оль, кстати, это описывает. Особенно южане, особенно соединенные славяне шли пешком. А в каких условиях их содержали? Что было с теми, кто достаточно сопротивлялся, и судьба декабриста Лунина об этом говорит. Да, половина из них, они были сильные люди, и они, многие из них, ну, Поджа чуть не сошел с ума, там многие, Кюхельбекер, конечно, на Кюхельбекера повлияло очень сильно заключение. Но многие из них провели часть деятельной жизни своей в Сибири и на поселении. И сделали очень много и для людей тамошних, и для краев. И когда вышла амнистия, кто уехал из России, кто остался там, кто уехал, приехал в Центральную Россию. Вот Волконский, например, немножко здесь походил, Сергей Григорьевич, походил и уехал в Рим.
Да.
Это очень печальная история. И тогда опять же две России посмотрели. Во все это могло быть на пользу стране. Все могло быть. Ну, я думаю, что нам стоит вдумываться, читать. И дела декабристские, они, слава тебе, Господи, все изданы. Спасибо Штрайху, а потом вот Мирица Васильевна Нечкина подхватила это и сделала главное, мне кажется, в своей жизни. Можно и забыть все другое, что она сделала. Это вот издание следственных дел декабристов.
Саша пишет, интересно, что было бы с Россией, если бы у них получилось?
Я не уверен, что было бы хорошо. Дело не в «получилось», а дело в неприятии и наказании. Потому что если бы получилось, была бы большая смута, смотря кто бы вот в этой смуте, смуте мог бы иметь первый голос. Если пестолевские намерения, как Пестоле, Якубовича и других таких вот радикалов, то это была бы очень серьезная и недолговременная диктатура. Конечно, к такому повороту дел Россия не была готова. Но дело в том, что не будь вот этой истории со стрельбой, с бунтом полка, то тайные общества и размышления тайных обществ России могли бы помочь. И не будь вот этого династического кризиса, в котором выскочил Николай, мы это, я помню, подробно разбирали, когда не осталось никого, кто мог бы занять престол, ни Константин же, Николай, волею случая, ну и не Михаил уже в последнюю очередь. И вот великолепный и стройный, как казалось, Павлу Петровичу закон о наследовании, он вышел боком. Вышел бок. Да. Да, правда, Кюхельбекер и Поджо, это было особенно тяжело. Да, они позже остальных попали в Сибирь. Ольга Журавлева об этом пишет и пишет очень собрано и очень четко об этих вещах. Кто отбывал даже каторгу, отбывал в крепости, кто был возвращен в крепость, кто был возвращен вот, в европейскую Россию. Вот.
Да. И вот тут, например, приводится цитата из записок преступника 4-го разряда, майора Вятского пехотного полка Николая Лорера. «Для меня в моем заключении самым убийственным всегда была тайна, которую нас окружали постоянно, и на сей раз я хотел спросить, куда меня ведут и зачем, но не спросил, потому что знал, что не скажет. Уж такое заведение».
Да. Уж такое заведение. Майор Лорер, да, один из самых старших из декабристов, один из самых, там, наряду с Луниным. И он, Вятский пехотный полк, это полк Пестоля как раз. Mm-hmm. Вот. Вот, идем дальше. Да, идем дальше. Вот, это замечательный человек. Замечательный человек, и вот ты хотел о нем рассказать. Вот что тебя больше всего поразило в истории его высокопреосвященца Минценти и кардинала?
В таких людях, как в нем, меня, конечно, в первую очередь всегда поражает их стойкость и... Как это сказать? Они абсолютно не предают своих принципов, да? И вот как раз в герое этой статьи в Минценти это было. Его приговаривали к пожизненному заключению, да? Но вот он, опять же, волею судеб был освобожден, тоже, наверное, повезло. 15 лет скрывался в американском посольстве в Будапеште, как раз один из активных и видных участников восстания венгерского. И это действительно судьба, опять же, еще очередная судьба удивительная, да, и через что пришлось ему пройти, это, конечно, тут можно целый роман написать на эту тему.
Интересно, что в своей вот, в своей жизни он протестовал против Венгерской Советской Республики в 19-м году, после, когда Бела Кун и все остальные устроили там большевистский переворот. Он был холоден с адмиралом Хорти, хотя режим Хорти был достаточно приемлем по сравнению с тем, что произошло в 1944 году, когда пришел к власти Салаши кошмарный. Вот. И сразу он поднял голос при Салаше. Он поднял голос при попытках скорой советизации Венгрии в 1946-1947 году. Он прожил до оттепели. Потом и тут же сидеть бы смирно и сказать, что церковь тут ни при чем, и власть даже коммунистов дана от Бога. Нет, он поддержал Имре Надя и поддержал венгерских инсургентов в 1956 году. Ну и вот и дальше, вот и дальше. И дальше 15 лет в посольстве, да. Это что-то это напоминает. Ну, Ассанжа, наверное, напоминает.
Да, вот. Но... я тоже о нем подумал.
Да, да, Саша.
Похожа судьба, это правда.
Нам. Да. Да, 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 может быть, ну, в этом похоже. В этом похоже, потому что Миценти – это удивительный совершенно был человек. И в Венгрии не просто было быть таким человеком. И даже не ее в социалистичности. А дело в том, что Венгрия, которая, как мы видим сейчас, она очень тяжело переживает свои и потери территориальные, и потери статусов, и переживает принадлежность, например, к Европейскому Союзу. Достаточно тяжело и после всех своих австро-венгерских историй, и после всех своих историй Салаши во время войны, и Ракоши Сталина венгерского, и подавление восстания, это, конечно, который очень тяжелой дорогой идет страна к своей будущей судьбе.
В статье вот приводятся цитаты из книги «Мемуары кардинала Минценти», и вот тут есть такое. «Своим доверенным лицам он передал знаменитое письмо, которое следовало вскрыть в случае его ареста. Не был и не являюсь участником каких-либо заговоров. Ни о каком отречении, расписках и тому подобному не может быть и речи. Если об этом говорят, это либо клевета, либо из-за невыносимого для человека насилия, заведомо не имеет юридической силы».
Очень был светлый человек, не зря пошел... уже в нашем веке прошел процесс беатификации, и вот и он блаженный кардинал Минценти будет. И будет, я думаю, что его и канонизируют, потому что это человек, который мощнейшую духовную жизнь прожил.
Вот. В 13-м году еще процесс был начат, насколько
да, я знаю. Да. Ну, вот все. Вот, посмотрим. Так что давайте идем дальше.
Это статья Лизы Аникиной. Прекрасная статья. И об отце нынешнего главы Китая Си Цзиньпиня, да, об отце Си Джунсуня. И действительно тоже, опять же, очередной человек, который прошел через разного рода испытания, несколько раз побывал в заключении и... даже вот та система, на которую он работал, и работал очень, как это сказать, самозабвенно, да? Человек, который был предан своей работе, своему делу и этой системе, он этой же системой был наказан. И наказан даже не один раз. Действительно тяжелая судьба. Вот об этом можно тут и с фотографиями.
Тут замечательные фотографии, конечно. Просто Си старший при... и боролся против Гоминдана, и он не был радикалом, он не был, когда он был в Синьцзяне, он, в общем-то, не занимался насильной коллективизацией и раскулачиванием. Он попал, и перед большим скачком он попал под горячую руку Мао, и я уж не говорю о культурной революции, в которую он попадал. И, в общем, человек, который прошел через все и через пытки прошел. И заканчивается этой семейной фотографией, где справа мы увидим его сына Си Цзиньпина, нынешнего руководителя.
Да, ну
Китая.
И после всех этих баталий, да, его отправили руководить провинцией Гуандун. И вот он свою руку приложил к этому китайскому экономическому чуду, превратив этот регион...
Да.
Беднейшую провинцию превратив в процветающий.
И он, это было с юности, в общем-то, его призвание, потому что он очень верил и как-то на себя принимал, что революционеры приходят для того, чтобы накормить людей, чтобы им стало лучше, а не чтобы как-то соответствовать каким-нибудь великим канонам или великой политике.
Вот вы это знаете, что мне интересно, человек. Сергей Александрович, вот в истории этих людей, да, которые лично столкнулись, как, например, Си Цзиньпинь, с репрессивным аппаратом, Почему они в будущем тоже те же самые инструменты используют? Неужели не остается следа?
Ты знаешь, там очень плохой воздух наверху. И долго дышать этим воздухом, вот там вот, где власть делается, долго дышать этим воздухом нельзя. Это смертельно опасно. Вот поэтому человек должен, даже если снова приходит к власти, для чего сделана демократия? Чтобы он сбежал как-то оттуда, хотя пониже он сбежал, отдышался, посмотрел бы внимательно. И если ему уж очень надо туда забегать снова, то это с какими-то новыми идеями и с абсолютным пониманием, что это не может быть вечно. Мне так кажется. Едем дальше. Что успеваем сегодня? У нас... в Южной Америке. Ну, я думаю, что здесь мы быстренько пройдем, потому что там уж очень много было. Посадить оппонента, куда-нибудь его сослать или согнать оппонентов на стадион, как это было при Пиночете. Или там просто мы и Южную Америку, и Центральную Америку, мы вот с Айдаром уже вот получили немало, может быть, седых волос, когда начитались про разных диктаторов Южной Америки, которые, тоже зарываясь очень сильно от Парагвая до Аргентины, от Кубы, с одними диктаторами, с другими диктаторами, и где угодно это происходило. Я уж не говорю о Чили.
Там, кстати, очень интересная история Карвалана, вот, о котором как раз в этой статье идет речь. Mm-hmm. Это лидер народного единства, да, и там рассказывается, как он вернулся, его же обменяли.
На Буковского,
Советский Союз,
ну,
да. В 75-м году.
Обменяли Карвалана на бандита, хулиган, да.
Да. Тут как раз это приводится, эти строчки.
Да, но
и он потом тайно вернулся, Сергей Александрович. Вот это меня удивляет. Опять же, это люди, которые не предают
своих принципов. Он сделал пластическую операцию. Там было замечательное интервью, когда после того, как Наташа Геворкян брала интервью у Пиночета, и было интервью с Луисом Карвалланом. Это вообще очень интересно все это сравнить. А вы говорите, нужно ли брать у того интервью, нужно ли брать у этого? Конечно, нужно. Мы паразитируем на этих интервью у очень неоднозначных, так мягко сказать, людей. Мы вот с Айдаром паразитируем, когда тиранов делаем. Когда вдруг какой-нибудь журналист приезжает, и Иди Амин Дада ему дает интервью. Боже мой, как же это любопытно. Как же он проговаривается. И не надо иногда ругать, когда в тяжелых условиях журналисты задают вопросы. Они как там не возмущаются и не говорят, скажите, пожалуйста, а почему вы кровавый палач? Дальше мы посмотрим. Тут, расстрел с конфискацией. Это об изменении замечательного отечественного законодательства. Когда дело в том, что пошли перелеты за границу. Пошли перелеты, переходы, летчики. Вот дело в том, что здесь было это и началось очень много здесь, кстати говоря, и мы начинаем понимать, что много событий 30-х годов, первой половины, до большого террора даже, они связаны с коллективизацией и последовавшим голодом, который привел к Голодомору. Еще дело в том, что вот здесь вот уже что же вы творите-то? Ведь рабоче-крестьянская Красная Армия, тут прекрасно сказано, что она должна была бы быть крестьянско-рабочей, поскольку основную часть населения это были крестьяне. И вот как они воспринимали коллективизацию, как они воспринимали голод, это очень важно. Тут будет статейка, потому что она маленькая, про один очень важный документ, который с этим связан. Вот сейчас давайте посмотрим дальше. Что у нас там есть. Это любопытнейшая история, я скажу вкратце. История потрясающая. О том, как вот тоже последствия террора, законов, измена родине, конфискации, расстрелы. Дело в том, что и разведка оказалась глуха и нема после того, как ее разгоняли. Потому что когда арестовывали разведчиков, мало того, что разогнали дипломатов и остались без рук вообще, без глаз вообще. Напомню, что Литвинов узнал о позиции Бенеша через 2 недели после подписания Мюнхенского договора. Это огромнейший удар был и по разведке тоже. Здесь удивительная судьба разведчиков, и разведчиков, где есть несколько прототипов Штирлица, сами прочтете, только не очень ругайте автора статьи, что у него там есть одна маленький анахронизм, что в 30-м году, когда вербовали одного из разведчиков, а оказалось, спойлер, это было под наблюдением вообще-то советской разведки, его пытался от немецкой полиции вербовать человек, который уже был советским агентом. Вот вам Штирлиц получается. Но в 30-м году вы просто пометьте себе, что еще не было гестапо, по-другому называлось, и службы безопасности, которые существовали в разных землях Германии, в разных местах, и была только военная разведка, это Абвер существовал достаточно долго. А так национальной даже полиции не было в Германии, в Веймарской республике до Гитлера.
Большая статья, да, со сканами документов. Очень
потрясающе,
интересно.
Потрясающе, как человека арестовали, потом отпустили, потом он вернулся на свою работу. Это поразительная совершенно штука. Ну вот давайте дальше пойдем, чтобы успеть. И вот как раз, это Лиза Аникина у нас здесь в трех видах. Да, здесь она анализирует картину, как всегда, кто есть кто. Папа Урбан II на площади Клермона зовет народ в первый крестовый поход. Просто вообще крестовый поход. Они не знали, вот первый, а мы еще хотим еще 7 раз пойти. А вот после этого первого такое не было представления освободить гроб Господень и все. Вот. Лиза Аникина у нас написала еще статью замечательную, про Николя Фламеля. Вот в своей историях ее, где вымысел, где правда, про знаменитого, который прослыл алхимиком. И человек, который необычайно много сделал для Парижа в свое время. И вот когда, что он церковь и башню святого Якова, он. И вот теперь, если кому-то удастся побывать в Париже, вот найдите вот башню святого Якова, Ля Тур Сен-Жак, это чудо вообще пламенеющей готики, которая стоит на левом берегу, на правом берегу Парижа, стоит недалеко от театра Одеон. И туда, на другой стороне, уже туда, вглубь квартала, идет как раз улочка, прямо из которой, в створе которой видна башня святого Якова. И это улица Николя Фламеля. Николай Фламель. Как всегда, чрезвычайно симпатичные статьи. Вот эта история, истории людей. Тут у нас и персонажи, которые преображаются по слухам, которые становятся легендами. Так что мне кажется, что это очень удачную основали рубрику, и которую делает Лиза Аникина. 15 строчек лейтенанта Шмидта, очередной процесс, но тоже очень грустно и тоже связано с блеском, нищетой протестов, революций, заключения, судов, не сложившихся жизней. Вот. Да, «Ля Тур Сен-Жак» она называется, совершенно верно. Вот. И, ну, приходим к заключению. Тут очень много у нас и рубрик, и «От ларьков поворот». Вот это, кстати, тоже связано с Голодомором и с голодом. Тут запрещает начальник ГУЛАГа, Коган, запрещает сотрудникам ГУЛАГа отовариваться в ларьках, в лагерных ларьках, где могут и зэки могли при определенных условиях, и могли и сотрудники лагерей. Но тут повалили как бы с инспекциями, с командировками из разных мест сотрудники ГПУ, сотрудники НКВД и ГУЛАГа тоже, и стали скупать в ларьках. Год какой? 31-32. Вот поэтому эта странная бумажка, которую подписал начальник ГУЛАГа Коган, подписал, она имеет и такой вот смысл, и вот за ней какая история стоит. Замечательный номер, Кабанов не советует смотреть Наполеона. Вот. Я с ним не совсем согласен. Смотреть его действительно очень трудно. Я за 25 минут я не понял, зачем этот фильм, хотя я очень люблю Ридли Скотта и очень люблю Хоакина Феникса. Но вот зачем все это? Ну, я не очень согласен с ним в деталях, но, в принципе, только глубочайшее недоумение. Я думал, что Ридли Скоттом еще один фильм о Наполеоне по истоптанному просто пространству Наполеоники, а мог бы быть каким-нибудь таким, даже с вымыслом, в которых укоряет Кабанов его, вымысли в путанных деталях, в несоответствиях, но даже об эпохе, например, императора Комода, фильма «Гладиатор» нам дают невероятный просто толчок для того, чтобы смотреть пристальнее в эту эпоху, после, что было после Марка Аврелия. Здесь, я не знаю, у меня не вызвало, просто иногда хочется после хорошего фильма вернуться даже к знакомому, к историям и Наполеона, и Французской революции. И
ну, а визуально остального. Вам понравилось?
Снят
это богато, нет?
Он вычурный. Он вычурный.
Это слишком
мне
вычурно,
тоже,
да.
Мне тоже было обидно, потому что Ридли Скотт, как «Царствие небесное», как «Гладиатор», он может снимать так, что дух захватывает. Ни разу не захватило дух. Может быть, я такой стал черствый. Вот. Вот. Спасибо вам, друзья, и покупайте 102-й номер «Дилетанта». Мы далеко не все вам рассказали. Это, мне кажется, очень удачный номер, и я надеюсь, что дальше мы пойдем в таком именно темпе.
Это
и
правда,
будем, кстати,
да.
подробно описывать этот журнал, разные его темы в ближайшие пятницы. Вот.
Да,
вот.
Да. Покупайте shop.diletant.media, заказывайте туда, где вы сейчас живете. Я знаю, это для многих проблема, кто за рубежом получить и журнал
но
«Дилетант»,
можно,
и
книги.
Но можно это сделать, да.
Да.
Эфиры продолжаются, переключайтесь на «Живой гвоздь», а мы с вами прощаемся до понедельника, я надеюсь. Увидимся в программе «Тираны происхождения видов». Сергей Бунтман, Айдар Ахмадиев, спасибо
большое. Всего доброго, до свидания.